На последнем уроке был потом перерыв значительный. Мы начали с вами новую тему. Эта тема называется «Ильхот Йесодей ха-Тора» – «Законы относительно основ Торы». Вы, разумеется, увидите это сами. Известны 13 принципов веры Рамбама. Вот это очень важная часть. Собственно, именно этими законами Рамбам начинает свою книгу. Мы с вами видели разные части этой книги. Мы начинали с вами в свое время Ильхот Тшува, это что касается возвращения, раскаяния. Мы видели потом с вами Ильхот Деот, то, что касается свойств характера человека, то, что касается вопросов мировоззренческого порядка. Видели с вами какие-то другие части этой же самой книги, которая называется, в общем, Мишней Тора. Это весь название всего его кодекса. А книга, которой мы занимались уже достаточно давно, называется Сефер Мада. Мада, в отличие от того, что это слово означает в современном языке, в виду имеется не наука, а в виду имеется все то, что Рамбам, мы это упоминали как-то, относит к области закона. Это вопросы мировоззренческого порядка, поведение человека, свойства характера человека, работа над собой. Рамбам относит это к области закона, а не рассматривает это как добрые какие-то советы, пожелания и так далее. Я вам скажу честно, почему я не начала эту книгу в свое время с ее начала. Но не только потому, что я достаточно часто позволяю себе такие отступления, не только в том, что касается Рамбама. По каким-то причинам, вы, разумеется, помните, это период эпидемии. Я считала, что в тех условиях, в той ситуации, существенно важным было, с моей точки зрения, говорить о том, как мы исправляем те ошибки, те грехи, которые мы совершаем. Тогда это был актуальный вопрос, поэтому я начала с него. Вот так мы, собственно, продвигались с вами по этой замечательной книге. Начало этой книги достаточно сложное. Хотя мы немножко продвинемся, и вы увидите, что здесь затрагиваются все вопросы, которые входят в известные вот эти 13 принципов веры, сформулированных Рамбамом. В чем сложность? Здесь вы наверняка это заметите сразу. Да, действительно, перед нами текст. Хотя я понимаю, что вам будет немножко неудобно по той причине, что шрифт немножко мелкий, это растянуто на весь экран. Но давайте попробуем все-таки начать, воспользовавшись тем текстом, который мы сейчас с вами видим. Начинаются принципы Рамбама, 13 принципов веры Рамбама, с очень непростого определения. Кто есть Всевышний? Вопрос этот очень сложным является. В других местах Рамбам говорит о том, что все, что мы можем сказать о Всевышнем, это кем он не является, с одной стороны, и каким образом мы видим его присутствие в нашем мире. Только две вещи, о которых, разумеется, там есть детализация, это можно уточнять достаточно глубоко. Но мы не можем сказать, на этом настаивает Рамбам, предложить какие-то позитивные формулировки, кто он на самом деле есть, это доступно только самому Творцу. Все-таки мы говорим о вере во Всевышнего, мы говорим о нем. Вопросы, которые Рамбам затронет вот в этой части своей книги, они будут достаточно важными для нас. Я не знаю, но это вы только сможете мне сказать, насколько это сложно. Я думала о том, что, может быть, опять же, начинать эту часть книги не с самого начала. Может быть, говорить о тех вещах, которые нам немножко более доступны. Можно приводить примеры из Танаха. Все-таки я хочу, чтобы мы с вами сейчас попробовали начать сначала. То, что мы успели с вами на прошлом уроке, когда мы закончили один раздел, и хотела, чтобы мы начали вот Исодей Атора, мы успели с вами только перечислить те заповеди, которые являются отправной точкой. Я не буду это повторять, мы их перечислили. Это 10 заповедей, предписывающих и запретительных. Разумеется, мы будем к этому постоянно возвращаться. Давайте все-таки приступим к тому, что мы сейчас все видим перед собой. Исода Исодот. Да Амуда Хохмот. Если вы обратите внимание на эти 4 слова, посмотрите, пожалуйста. Простите, у меня закрыто это. Я не вижу. Может быть. Честно говоря, я не вижу это начало. Во всяком случае, то, с чего начинает Рамбам, это вот эти 4 слова, которые я сейчас прочитала. Исода Исодот, то есть основа основ. Де Амуда Хохмот. И столб премудрости. Если перед вами есть этот текст, то вы видите, что начальные буквы этих 4 слов это Юд-Кей, Вав-Кей. Это имя Всевышнего, то, что означает меру милосердия, Мидата Рахамим. И принято так было не только у Рамбама, но и у многих наших мыслителей, особенно в средние века, начиная какую-то свою книгу. А это начало книги. Назвать что-то главное. То есть это заявка очень, очень серьезная. Начать с имени Всевышнего в виде аббревиатуры. Вот это основа основ и столб премудростей. Что относится к этому? Лида. Шиеша мацуй ришон. Вегу мамци кола нимца. וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם, לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. Еще до того, как мы постараемся понять вот эту первую аллаху, в первой главе, вы разумеется, обратили внимание на то, что в этой очень лаконичной аллахе постоянно повторяется слово, обратите, пожалуйста, внимание, мацуй, мамци, нимца, нимцаим, опять ло нимцеу, амитат химацу. И что означает это слово на священном языке? Речь идет о действительности. Это очень важный момент. Действительность, реальность, то, что человек должен осознать. Теперь переведем вот эту аллаху и попробуем ее понять. Итак, основа основ и столб премудрости представляет собой то, что мы должны знать, что есть названное здесь мацуй ришон. Как мы это понимаем? Мацуй – это существующее в действительности, сама действительность на самом деле. Это то, что называют иначе первопричиной. То, что называют сущим, это существующее. И вот этот сущий, как он здесь называется, видите, мацуй ришон, гу мамци, он вызывает к бытию, он вызывает к действительности все, что существует. Это то, что называется брия ешмеай. Только Всевышнему это присуще. Только Творец создает что-то из ничего. Мы не будем сейчас говорить о том, что это за айн, что это ничего. То есть в материальном отношении здесь действительно нет никакой материи. Но само определение сотворение Еш-Ме-Айн. Еш – это то, что мы видим, это то, что мы ощущаем, это то, что мы можем описать, что мы можем легко себе представить. «Экона нимцаим, мишамаем ваарец, умашев бейнеем». Все существующее в действительности, от небес до земли, и то, что между ними, между небом и землей. Но нимцеу эла меамитат гимацо. Тоже очень непростая формулировка, вы наверняка это чувствуете. Рамбам пользуется языком, который был понятен просвещенным людям в средние века. Все существующее не существовало бы, если бы не было Творца. А формулировка здесь «Но нимцеу эла меамитат нимацо». Именно потому, что Он есть, есть все, что мы видим вокруг, и все, что мы представляем себе как действительность. О чем здесь Рамбам говорит? О том, что Всевышний и только Он является сущим, у которого нет начала. У всего остального, сотворенного им в мире, есть начало. Если мы открываем с вами Пятикнижие, мы видим в первой главе «Берешит бара Элоким». Что было сотворено Всевышним? Первый день, второй день, третий день. Итог которым является суббота. Вы помните, разумеется, что в первой главе первой книги Торы Всевышний называется Элоким. Здесь отмечают, что изначально Всевышний намерен был сотворить этот мир по принципу строгого суда, правосудия, то, что за поступки свои человек будет незамедлительно получать все им заслуженное, за добрые поступки, за злые поступки. Если вы обратите внимание на вторую главу Хумаш Берешит первой книги Торы, то там уже Хашем Элоким. Это Хашем это милосердный, Медата Рахамим. Элоким это Медата Ди. Кроме того, имя Всевышнего Элоким означает Творец. О сотворении мира мы говорим действительно в начале. Очень трудно понять, о чем идет речь, особенно если мы хотим коротко это как-то характеризовать. Попытка эта будет достаточно приблизительной, но это то, что мы делаем. Книги, которые занимаются тайнами Торы. Если вы обратите внимание, целая библиотека посвящена одному единственному слову, а именно Берешит, в начале. То есть там заложена удивительная информация, до которой дойти может только человек с очень-очень хорошей подготовкой. Мы об этом определенно сейчас говорить не будем. Но то, что я очень хочу подчеркнуть, все, что важно здесь для Рамбама сказать нам в самом начале, что Всевышний является источником действительности. В другой формулировке он и является действительностью. Вам знаком, разумеется, мидраш, который говорит, но эйн оламо, как сказано, мир не является местом для Всевышнего, он является местом для мира. Как это понять? Понятие места – это понятие физическое. Но действительно, Творец в себя вмещает, в себе вмещает все им сотворенное. Правда, те творения, о которых мы будем говорить, и в дальнейшем большинство из них имеют материальную оболочку, в то время как мы тоже увидим это очень важное место, что у Всевышнего материальной оболочки нет. Это то, что нам для нас будет действительно очень сложным. То, что нужно запомнить здесь, что без Всевышнего, без Творца нет ничего из сотворенного мира. Он источник действительности. То, о чем Рамбам здесь говорит. Вторая алаха, тоже очень-очень короткая. В им я але аладат, шигу эйно мацуй. Эйн давар эхад яхоле гимацот. Это как будто бы с другой точки зрения мы смотрим на то, о чем мы только что говорили. Если представить себе, если придет на ум, в свое время такое на ум не приходило. Если человек решит, что он не существует, что тогда, какой вывод отсюда? Эйн давар эхад яхол легимацот. когда ничего не может существовать. Скоро он источник действительности. Скоро он творцом является. Но без него мы увидим немножко дальше другие формулировки, которые тоже могут быть для нас непривычными, но они существенно важны для понимания того, что мы увидим в дальнейшем. Что стоит за этой второй алахой? Ошибочно считать. Это точка зрения философов. Не только Раби Иуда Алеви об этом говорит, но, собственно, это и точка зрения Рамбама, разумеется. Ошибочно считать, что когда-то Всевышний сотворил этот мир, и теперь этот мир действует в силу того толчка, который ему был дан. Мы же знаем, и в молитве мы это видим. Сотворение мира не является каким-то актом единичным. Что-то произошло энное количество тысячелетий тому назад, но Всевышний поддерживает существование этого мира. Он является причиной существования этого мира. И как мы говорим с вами в молитве, «Мехадеш бехоль йом маасе берешит». Всевышний ежедневно обновляет вот это сотворение мира. Есть удивительное такое место, это толкование намного более позднее, но мысль, которая опирается на то, что говорят мудрецы. Если вы смотрите на описание в Торе сотворения мира, то вы видите описание сотворения на протяжении 6 дней и расписано, что было в каждый из этих дней сотворено. И особое место уделяется 7-му дню, у которого только у него есть собственное название, это Шаббат. Это суббота. Есть удивительное такое объяснение, что мир был сотворен на протяжении 6 дней. Это, правда, не совсем наши 6 дней. Мудрецы говорят о том, что День Всевышнего – это тысячелетие. Мы тоже не будем сейчас на этом останавливаться. Есть вот такая концепция удивительная, что мир, сотворенный за 6 дней, практически существует 6 дней и в нашем представлении. Наступает суббота. Это смысл будних дней. Смысл – это внутреннее содержание, духовное содержание вот этих 6 дней. И суббота – которая наступает после первого, второго, третьего, четвертого дня, мы сейчас, пятого, шестого, мы сейчас считаем от субботы. Это принято. Первый день после субботы, второй день после субботы. Но если мы обращаем внимание на порядок сотворения мира, то мы говорим день Йом Эхад, один день, а потом второй, третий, четвертый. Пятый, шестой. Суббота дает возможность этому миру существовать еще следующие 6 дней. То есть все зависит от субботы. Эту концепцию, по всей вероятности, наиболее четко сформулировал удивительный толкователь, которого по названию его книги называют Ора Хаим Акадош, Раби Хаим бен Атар. Ясно, опирается на точку зрения мудрецов, разумеется, ссылается на Раши. Достаточно интересный такой переход. Итак, во второй Аллахе, то, что мы видим, что без Творца не было бы ничего из сотворенного им мира, это понятно. Он является причиной существования вот этого сотворенного мира. Продолжение в третьей Аллахе. Вимя але аладат, ше эйн коль ханимцаим мильвадо мецуим, гу левадо ие мацуи, вело ифтал гу לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם, ולא לאחד מהם, לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. Мы попробуем понять эту третью аллаху. Я сейчас вижу, что у вас, собственно, первые три аллахот вот в этом тексте, они соединены, в общем, вместе. Действительно, есть такая точка зрения. То есть я пользуюсь своим изданием, но я думаю, что в этом как раз трудностей особой не будет. Если мы допустим, вот это имя Але Аль-Даат, если мы допустим, что нет ничего существующего, кроме него, видите, «Эн кола нимцаим мильвадо мецуим», известный нам мир, как Рамбам только что нам сказал, от небес до земли и все, что между ними, можем сказать и все, что под землей. Если допустим, что нет ничего, ну так как это было до сотворения мира, он один существует, вело ифтальгу лебитула, представить, что ничего сотворенного нет, это мевуталь, это отменено, не существует, то он один действительно будет существовать без других. Давайте посмотрим, как это объясняется. Шикола нимцаим цархим ло. Все сущее нуждается в нем. Мы сказали, он не только творец, но он и тот, кто поддерживает существование всего сотворенного. То есть раньше Рамбам говорил, что нельзя представить себе, что эти творения будут существовать без Творца. В отличие от человека. Человек создает что-то. Что-то великое, что-то грандиозное. Но после того, как он создал это, оно существует без него. Без его вмешательства. Ну, если мы говорим о литературе, да, достаточно четко, если вы знаете теорию Деррида, деконструкции, скажем. Написана книга. Она теперь существует без ее создателя, без автора. Есть разные подходы к этому. Можно попытаться понять, кем был автор, изучить его биографию, изучить время, в которое жил этот автор, для того, чтобы попытаться понять эту книгу. Есть возможность другая, который, кстати, простой читатель всегда пользуется. Он входит в эту книгу через свое восприятие, через свой жизненный опыт, через свои знания. И каждый из читателей воспринимает это по-своему. Один из, скажем, относительно новых подходов. Есть и новейшие подходы к литературным произведениям, но тоже не станем мы слишком в это углубляться. Скульптура, произведение скульптора существует без него. Музыка, в принципе, требует исполнителя, но, скажем, если мы представим себе музыканта, который, в общем, глядя в ноты, слышит то, что мы можем слышать только при помощи исполнителя. Исполнитель вносит определенно свое в исполнение какого-то музыкального произведения, но не случайно я хотела обратить ваше внимание на литературное произведение, на живопись, на скульптуру, на архитектуру. Там совершенно очевидно, что творение существует без Творца. Здесь же, и для Рамбама это существенно важно, показать нам, что сотворенный мир и каждое из творений зависит от Творца. Не только в момент его появления в этом мире, скажем, в действительности, но и всегда, на протяжении всего его существования. Существование всего сотворенного ограниченного времени. Об этом Рамбам будет говорить дальше, но я позволю себе только напомнить это. Мы увидим, что есть то, что называется Арба Есудот, четыре первоосновы. Воздух, вода, земля, огонь. Порядок я изменила, но это не имеет значения. Еще потом к этому вернемся. Все сотворенное Всевышним является составным. Не только человек, но и неживая природа, и растения, и животные. Все составное рано или поздно распадается на свои составные части. Ну, поэтому мы говорим, что все сотворенное во времени ограничено. Только Творец является вечным. Наверное, думаю, что многие захотят внести тут определенную поправку. В известном смысле, особенно с точки зрения человека, сотворенный мир тоже в наших глазах является вечным. То есть детали возвращаются к своим составным, а мир продолжает свое существование до какого-то момента, разумеется. То, на что здесь указывает Рамбам, это удивительная формулировка. Все сотворенное в Творце нуждается. У Творца нет такого понятия, чтобы он нуждался в чем-то. Это то, что называется мециют ацмит. Это и есть сама действительность, которая, Рамбам об этом сейчас, мы видели, он сейчас это об этом скажет очень четко. Видите? То есть если представить себе, что нет всего сотворенного, то с исчезновением вот этого сотворенного, Творец, разумеется, находится в вечности, на него это не влияет. Шикона нимцаим, цахим ло, о чем мы сказали, то есть все сущее нуждается в нем, а он добавляет Рамбам, это обычно принято, Баруху, то есть упоминая, кстати говоря, Гу, это одно из имен Всевышнего, благословен он, принято говорить, не нуждается в ком бы то ни было, не нуждается в них, говорит Рамбам, или в ком-то из них. Поэтому, это завершение вот этой алахи у меня, «Лефихах эйн амитато ке амитат эхад нигем». Интересная формулировка. Его истинность несравнима с истинностью кого бы то ни было из них. О какой истинности здесь говорит Рамбам? Так как мы пользуемся в разговорном языке словом «беэмет», действительно так. Но то, чтобы подтвердить, что да, это существует, это несомненно. Так вот, его несомненность, его несомненное существование, истинное существование несравнимо с истинным существованием чего бы то ни было из сотворенного им. Я хочу обратить сейчас ваше внимание, Рамбам здесь не пользуется этими терминами, но эти термины важны нам для того, чтобы понять и то, о чем мы будем с вами говорить дальше. Есть два удивительных понятия. Эфшари ха-мециют и мехуява мециют. Мехуява мециют не может не быть. Если этого нет, нет ничего другого. То, о чем мы попытались как-то говорить, но видите, что говорить об этом очень сложно. Что такое эфшари ха-мециют? Это может быть, а может не быть. Это значит, что существование временное, зависящее от очень многих причин. Не только от сути дела. Разумеется, во всех отношениях от Творца. Но мы видим, что все, что находится в сотворенном мире, есть удивительная зависимость сотворенных вот этих объектов друг от друга. Это для нас понятно. Живая природа. Рыбы, птицы, животные на всех уровнях. Это известный факт, существует пищевая цепочка, что от чего и кто от чего зависит, и нам это понятно. Это может существовать, но может прекратить свое существование. Вид как таковой свое существование продолжает. Мудрецы об этом говорят, что Всевышний, сотворив этот мир, желает существования этого мира. В частности, это выражается в том, что его ашгаха, его провидение на растения и на животных, впрочем, и на неживую природу, распространяется в том смысле, что он заботится о существовании вида. Не отдельных особей этого вида, а вида как такового. В каком-то смысле это можно назвать ашгаха клалит, Хотя так мы называем что-то совершенно другое. По отношению к человеку есть действительно. Это ашгаха клалит и ашгаха пратит. Это провидение общее, видовое. И провидение, которое относится к каждой особи в отдельности. Внутри вот этого вида, когда мы говорим о людях. У меня это четвертая аллаха, у вас это, простите, да, да. Муше ханави омер, беашем элоким эмет. Вот это истинность его существования, неоспоримость его существования и необходимость его существования. Об этом говорит пророк Ирмияху. Беашем элоким эмет. Эмет – это, как говорят мудрецы, это печать Всевышнего. Как построено это слово? Первое слово, первая буква алфавита, последняя буква алфавита и середина алфавита. Вот вам эмет. Это что-то прочное, что-то незыблемое, что-то необходимое. Вот определение, которое пророк Ирмияу дает Всевышнему. Ашем элоким эмет. Ашем, как мы говорили, это милосердный элоким. Медата дин, это правосудие, это строгий суд. К тому и к другому относится эмет. У леводо га эмет. Ве эн ле ахел эмет ке амитото. С точки зрения истинности, безусловной, безупречной, это относится только ко Всевышнему. И никто из его творений не отличается вот такой истинностью. Вегуше ха-Тора умерет, эйн од мильводо. Удивительная формулировка. Это пятая книга Торы, это Хумаш Дворим. Что значит «эйн од мильводо»? Нет больше никого, кроме него. Как это? Мы же видим, слышим, осязаем, обоняем, что есть масса объектов, сотворенных сотворенным Всевышним, и мы их воспринимаем в этом мире. Есть неживая природа, есть растения, есть животные, есть человек. Как объясняет это «эйн од мильводо»? Как объясняет это Рамбам? «Эйн шам мацуй эмет мильводо кмото». Всевышний является истинно существующим. С ним в этом никто не сравнится. Объясняют толкователи, пользуясь формулировкой Рамбама в других местах, что отличает Всевышнего. Он вечен, он существует, он есть, и он не зависит ни от кого и ни от чего. Только о нем можно это сказать. Все остальное, что в глазах человека является вечным или долговечным, незыблемым, океан, горы, космос, к этому неприменимо понятие вечности. никаких, ни в чем он не нуждается, то есть нет никаких потребностей, потому что потребности есть только у того, мы дальше будем об этом говорить, потребности есть только у того, у кого есть какой-то недостаток, в чем-то он нуждается. Полная независимость от чего бы то ни было. То, что человек сознает свою зависимость от многих вещей и по ошибке может обращаться к идолам, то есть к божествам, которые он сам создает своими руками, да, это понятно. Человек чувствует свою слабость, свою ограниченность. Вот это ощущение, оно правильное, оно истинное. Для того, чтобы человек обращался ко Всевышнему. Ну, когда дойдем до этой, собственно, до этого места, мы будем говорить о молитве. Что такое молитва? Что это, какое это обращение к Творцу, обращение для чего, обращение с чем? Но это будет дальше. Я очень хочу, я вижу тут и поднятую руку, я вижу, давайте, если мне удастся открыть, буду очень благодарна, если нет, буду надеяться на то, что Тиферет мне, мне поможет. Пока, честно говоря, я что-то не... А, я вижу.
Перевтор. Эрефтов, у меня такой вопрос. Как иудаизм относится к снам? Насколько важны наши сны и могут ли они быть какими-то видениями в будущем?
Очень, очень важный вопрос. Он не совсем относится к тому, о чем мы сейчас говорили. Вполне возможно, что он будет актуальным, когда мы будем говорить о пророчестве. Но для того, чтобы ответить хотя бы очень коротко, есть мудрецы, рассматривают два вида снов. Об одном виде снов они говорят «халомот шави даберу», сны говорят пустое. То есть то, что, чем человек думает днем и занимается днем, в каком-то своеобразном виде он получает ночью. Мы знаем, что ночью происходит обработка информации, которую человек получает, и сны, и то, что говорят мудрецы, пустые, они, в общем, немножко из, этой, из этого вида, но мы понимаем, что когда идет обработка информации, человек иногда в этом простом сне понимает какие-то вещи, которые в состоянии бодрствования он понять не мог. Ну, известный пример, простите за напоминание, что таблица Менделеева явилась Менделееву во сне. Почему? Потому что это то, о чем он думал, это то, чем он занимался. Вот так обработка информации преподнесла ему такой замечательный подарок. Есть второй вид снов. Это сны пророческие, к ним нужно относиться очень-очень осторожно, об этом говорить нужно достаточно много, но как бы то ни было, есть один только совет, который я сейчас все-таки хочу повторить. Если человек просыпается и испытывает тревогу, страх. Вы знаете, что существует короткая молитва, в Сидуре вы ее можете найти, для того, чтобы этот сон отменить. Более того, мудрецы говорят, несмотря на то, что в субботу мы не постимся, если это таанит халом, если есть вот этот сон, который очень тревожит человека, не дает ему покоя. Есть такой вариант, правда, надо это знать, нужно обратиться к раввину, он это объяснит. существует возможность поста даже в субботу. Молитв. Пост существует такая вещь. Пока я вижу, извините, пожалуйста, это все пока связано. Спасибо, то, что вы послали текст. Большое-большое спасибо, но пока это то, что я вижу. Первый вопрос, который, кажется, я нашла. Должны ли мы принимать на веру то, что Творец поддерживает существование мира каждый миг, или есть какое-то логическое обоснование? Вопрос интересный. Мы в дальнейшем этот вопрос затронем. Что значит принимать на веру? Верить тому, что нам известно, получено нам из горы Синай, это письменная Тора, это устная Тора. Если вы это называете принимать на веру, то да, это источник. Человек, по мере того, как он изучает Тору и углубляется в Тору, начинает видеть эту действительность другими глазами. Начинает понимать, что не от человека зависит то, что с ним лично происходит. Но что интересно, и существование этого мира, несмотря на активные усилия человека этот мир разрушить, это ему не удается. Вы, вне всякого сомнения, придете к выводу, что есть кто-то, кто этот мир сотворил и дает этому миру существовать. Еще будем об этом говорить. С точки зрения Рамбама, есть возможности рационального объяснения. Но вы верно сказали, что есть у нас возможности, есть у нас источники, позволяющие нам не начинать каждому в отдельности с нуля. Кстати говоря, в любой области знания мы с нуля не начинаем. Есть некие основы. Не случайно Рамбам называет эту часть основами Торы. Зная эти основы, понимая эти основы, мы можем двигаться дальше. По этой причине я хочу еще раз напомнить, вот это Есода Есудот Веамуда Хокмот. Это первые четыре слова, которыми Рамбам начинает этот раздел. И у меня есть еще, я понимаю, где-то минуты две. Очень надеюсь, что я смогу ответить еще на один хотя бы вопрос. И попросить Тиферет при возможности сохранить вопросы, до которых я добраться явно не сумею. По Рамбаму ашгаха пратит не одинаково для всех людей, а зависит от их интеллектуального постижения. Это верное утверждение, как можно понять этот механизм. Один из удивительных вопросов. Вы совершенно правы. То есть на самом деле интенсивность вот это того, что мы называем ашгаха пратит, это один из важнейших вопросов. Не только вопрос интеллектуального уровня человека, это вопрос духовного уровня человека. Разумеется, там есть составная знание человека. Но что существенно важно, это как человек свои знания воплощает в жизнь. Это его образ жизни, это его образ мысли, это состояние его души. От этого действительно зависит то, что мы называем ашгаха прати. Я на этом, к сожалению, должна остановиться. Желаю вам всего самого доброго и до встречи. До свидания. Шаббат шалом.
Спасибо огромное, Рабанит Фрима. Шаббат шалом.